Раз, два, три, четыре, пять. Антону это вырезать. Что, погнали?
А вот компьютеры, внутри которых тараканы, мы их любовно зовем фиксики, это к нам приносят, ну, там, не знаю, раз в три недели.
Привет-привет!
Привет, с вами подкаст IT-радио. Выпуск номер мы пока не знаем сколько. Мы очень старались его записать. К сожалению, пишем в офлайне. С вами Михаил Синтезоид, Ева Кузнецова и наш гость Кирилл Зоря. Правильно я произнес твою фамилию?
Правильно. Всем добрый вечер.
Да, вот. Сегодня мы будем говорить о том, как открыть... Нет, зачем нужна своя компьютерная мастерская, вот, и прочие радости. Логическое продолжение выпуска про IT-аутсорсинг. Соответственно, что, у нас есть какой-то план? Сейчас мы его отмотаем.
Зачем нужна компьютерная мастерская в 2026 году?
Слушай, ну давай с него и начнем.
Здесь нужно уточнить, кому нужна. Нужна владельцу или нужна людям?
Ну, спрос у людей всегда будет.
Спрос у людей всегда будет, однако он немножко меняется. Если раньше был спрос конкретно на именно сам ремонт, аппаратный в большей степени, то сейчас с изменением определенных процессов производства, изготовлением техники, которая менее ремонтопригодна стала, спрос больше идет на то, чтобы что-то настроить, показать, как пользоваться, научить. То есть даже ремонт уходит больше в слово саппорт, поддержку. Это очень сильно ощущается. Пока это еще не полностью трансформировалось, но к этому все идет.
Слушай, а ну саппорт именно типа показать, подвинуть мышкой и вот это вот все, то, что мы
подвезли? Да. Вот то, чем занимается классический IT-аутсорсинг у юрлиц. А по большому счету компьютерные мастерские идут к тому, чтобы делать IT-аутсорсинг для физлиц. Безусловно, никто не снимает того, что какая-то запчасть вышла из строя, ее надо заменить, поставить винду программки. Но чем дальше, тем больше запчастей распаяны на плате. При этом ремонт не рентабелен, не целесообразен. То есть, ну, понятно, что можно выпаять неисправный чип, впаять новый, но банально за те же деньги, либо меньше, можно просто целиком плату купить. Ну, если оно есть в продаже, если это какая-то более-менее ходовая моделька ноутбука. Все идет к тому.
Ну, как это выглядит вообще? То есть у меня не работает Zoom, допустим. Я набираю в ремонтную мастерскую, и мне подключаются по TeamViewer и там чинят. Таким сейчас стали заниматься?
В том числе, да. Очень большое... Да, в том числе и так. Звонят люди, кто в первый раз, им сначала нужно помочь поставить тот же самый TeamViewer, AnyDesk, RuDesktop, мой ассистент. И после этого уже начать какие-то действия проводить. Если компьютер уже был в мастерской, мы обязательно выпускаем компьютер от себя обратно с удаленкой, чтобы в дальнейшем...
С бэкдорами.
Все уже было побыстрее. Почему с бэкдорами?
Ну,
просто установлена удаленка.
Подкасты про безопасность, и у вас нормально можно организовать ботнет из компьютеров
можно.
Клиентов.
Все можно. Можно. Вопрос.
За деньги, да.
Желание.
Слушай, ну по факту у тебя же весь сервис строится на сарафане и доверии.
Конечно. Я даже вот смотри, если раньше я... смотрел статистику, и 2/3 заказов было сарафанное радио, ну и повторники, то сейчас я, наверное, скажу, что это не менее 75%.
Вы ощущаете конкуренцию от мастеров-надомников вот этих вот
Авито.
Нет.
Товарищей?
Нет,
Авито-мастеров?
Не ощущаем, потому что авито-мастера, у нас есть такая небольшая присказка, мы их называем недалекий мастер Игорь, потому что склеится объявление, что живет недалеко и придет быстро. такие люди приходят, делают что-то, делают, как правило, нехорошо, как правило, берут большие деньги, ну, потому как приходят они домой в основном не за тем, чтобы ремонтировать компьютеры, а за тем, чтобы получить быстрый навар. А потом все эти люди начинают по друзьям, по знакомым, уже обжегшись, уточнять, а где тут хороший ремонт, где реально ремонтируют. И часть из них слышит в ответ наше имя.
Не люблю, когда айтишники других айтишников засирают, если честно.
Мы говорим сейчас не про айтишников.
У меня племянник занимается таким, и он, например, сейчас получил просадку там в бизнес из-за того, что Авито сменила алгоритм поиска, и у него реально просадка клиентов вообще. Авито айтишника. Он делает честно. Он не могу сказать, что он супер-про, он берется за то, что знает, и, ну, делает хорошо. Нельзя говорить, что все Авито айтишники разводили пенсионеров, и, ну, мне вот это вот... Я могу...
Я такого и не сказал. Я не сказал, что все. Но те, которые не находятся именно в мастерских, а ходят по домам, я думаю, львиный процент – это те, кто, к сожалению, ведут себя достаточно нечистоплотно. Такие истории недели не проходят, чтобы мы в мастерской не слышали несколько. Это процветает, это надо признать. Да и, собственно, многие это и так знают.
Ну смотри, получается, за счет того, что человек приходящий и уходящий, ты потом концов просто не найдешь. Ну, нет смысла пытаться выстраивать какой-то сарафан, профиль. Ну, профиль откроешь, ты новый, отзывов накрутишь. А здесь с офлайн-сервисов хотя бы понятно, куда прийти, в морду плюнуть, в конце концов.
Ну, они также по вторникам набирают этот. То есть мастер, который хочет там набрать базу, он не будет плохо делать, мне кажется. Это в любом бизнесе. Накаточки, компьютеры. А разводилы, да, будут пересоздавать аккаунты, конечно.
Просто когда есть офлайн-мастерская, это уже определенная гарантия того, что люди серьезные, стабильные, не дергаются. А когда мастер-надомник приходит, там уже процент вероятности того, что это квалифицированный человек, меньше. Плюс люди, которые ходят по домам, они не могут обеспечить такое качество оказания услуг даже при всем своем желании и квалификации. Нужны инструменты, нужны запчасти, которых у них с собой просто, ну, нету. Даже если ты ездишь на машине с какими-то мелочевками, все равно ты не положишь туда тот набор инструментов, который есть в мастерской.
Ну, то есть это в любом случае скорее будет блочный ремонт плюс какая-то техническая поддержка. Вот такой
это
вот
модульный ремонт системных блоков. Это крайне, ну, скажем так, легкий поверхностный модульный ремонт ноутбуков, то есть банально оперативка и SSD поменять. И то это сейчас делается не во всех ноутбуках. Это может быть чистка ноутбука от пыли, если мы говорим про какую-то модельку, у которой задняя крышка легко снимается, и ты доступ получаешь быстрый. Не нужна полная разборка. И это софт, да. Но софт, здесь мы еще упираемся в то, что когда речь заходит о, допустим, чем-то крупном, ну там переустановка системы, допустим, никто не хочет терять свои данные, которые есть на компьютерах. Соответственно, перед этим их желательно куда-то перегнать. Сидеть у клиента несколько часов и перегонять данные мастера, ну, не все будут, давай скажем так. А в условиях мастерской ты нажал на кнопочку переноса данных и спокойно, не тратишь свое время, занимаешься другими вещами. А когда данные перенеслись, ты уже делаешь все работы, потом данные возвращаешь.
Ну, еще есть сеть, Wi-Fi, наверное, камеры есть, что-то из такого тоже бывает у надомников, насколько я знаю.
Прости, не понял вопроса.
Ну, в смысле, что чинит, то есть надомный работник, он чинит не только сам компьютер, но еще роутер настроит, да. Wi-Fi протянет, вот это вот все.
Камеру, может, поставит.
Ну, по поводу камер к нам, по крайней мере, не обращаются, а по поводу настройки роутеров... Этим мы в том числе занимались раньше, много лет назад, до тех пор, пока, ну вот мы сейчас про Зеленоград говорим, пока МГТС не протащили везде оптоволокно, не поменяли все свои старые роутеры и клиентские роутеры на свои новые оптоволоконные, и с тех пор эта проблема практически ушла. То есть настройка роутера фактически сейчас нужна только юридическим лицам. Физики спокойно по этому поводу, ну, либо все у всех работает, либо это звонок провайдеру, и к тебе приходят, бесплатно все меняют, ну, и настраивают.
Ну, они сейчас, провайдеры, могут управлять устройством от себя просто. И они не дают клиенту управления вообще. В
основном так это происходит. Ну, я имел в виду, если аппаратно что-то случится, то просто заменят. Ну, да, клиенту как бы и не нужно это даже делать. То есть это делает все сотрудник провайдера для абсолютно для клиента бесплатно. Поэтому эта ниша почти ушла. Да, да, само собой, бесплатного ничего не бывает. А вот настройка локальной сети для юрлиц – это уже другая работа. Там, безусловно, надо выбираться, но к ремонту это отношение не имеет.
По поводу ремонта, немножко вернемся к плану. Что еще чините? Сервера, принтеры, мобилки, что-нибудь вот такого
сервера
плана?
Чиним. Я не могу сказать, что у нас это на потоке. Наверное, 2, может быть, в месяц принесут. Причем с разными проблемами. Кто-то приносит целиком сервер и разбирайтесь, что там. Ну и там может выясниться, что банально блок питания, еще что-то. Оба блока питания, да, тот не обращает внимания. А вот. А бывает, что проблема действительно на плате, и тогда нужно покопаться, найти, что там выгорело, и заменить. Оргтехнику не чиним. Оргтехника — это отдельная прям ниша, по той причине, что это в основном, в подавляющем большинстве случаев, это механический ремонт. Ну, то есть это не компьютер. Оргтехника не компьютер. В отличие от сервера, в отличие от того же телефона. И оргтехникой занимаются отдельные организации, которые плотно сидят на тендерах, в основном на договорах по перезаправке картриджей с юрлицами, кто работает, ну, фактически только с юрлицами. Там регулярное обслуживание оргтехники, и физиков они берут из соображений, ну а почему бы и нет. Телефоны. Телефоны мы чинили до лета 2024 года, планшеты, телефоны. У нас была вторая мастерская на Митинском радиорынке, и там занимались этой мелкой техникой. Это было удобно, потому что там в Митино находятся склады с запчастями для ремонта телефонов, и сразу можно все перепаять по-быстренькому. Дисплеи, аккумуляторы. Нет необходимости закладывать пару миллионов рублей на закупку кучи запчастей для различных моделей планшетов, телефонов, которые еще и не все в итоге реализуются. Ну, опять же, это вопрос ликвидности. Вот.
А почему закрыли мастерскую?
Закрыли ее, три обстоятельства одновременно сложились, прям в течение одного месяца. Во-первых, все чаще и чаще появлялись проблемы с запчастями. С поставками качественных запчастей. Чем ближе было к лету 2024 года, тем чаще приходили запчасти, которые либо брак вскрывался сразу, либо в течение какого-то короткого промежутка времени. А ремонт телефонов отличается от ремонта компьютеров тем, что 80% работы, результата работы зависит от запчасти. Не от рук мастера и его навыка, а именно от запчасти. И получалось так, что мы были заложниками поставщиков, ну, качества поставок запчастей, и не в лучшую сторону это стало поворачиваться. Вот. Второй момент – это то, что летом 2024 года сменился собственник Митинского радиорынка, и нам сказали, что они работают над тем, чтобы Митинский радиорынок закрыть и построить там ЖК. Там есть две особенности. Первое – это рядом речка Сходня. И второе – это ЛЭП. Вот. Вот, вроде как с одними уже договорились, со вторыми пока нет. По крайней мере, такую информацию мне дали летом 2024 года. И третий момент – это управляющий сервисного центра, ну, точки на Митинском радиорынке, которая занималась как раз ремонтом мобильной техники, он сказал, что все, я устал, я ухожу, хочу поменять работу на какую-то более спокойную, другую. И я подумал, что раз все это так совпадает в течение одного месяца, ну, значит, это божественное провидение, и решил не дергаться, просто закрыл точку.
А всякие ремонты, ну, не ремонты, а эти палаточки в торговых центрах, которые занимаются поклейкой стекол, какой-то же у них базовый ремонт тоже есть, что они ремонтируют хотя бы? Или как они вообще живут, и зачем они существуют, кроме поклейки стекол?
Вообще телефоны перестали ремонтировать, просто покупают новые, мне кажется, и все. Ну, мало стали ремонтировать.
Смотрите, с ремонтом телефона всегда была такая сложность, что компьютер человек готов оставить там на день, два, три, четыре, пока пройдут все тесты, пока, не знаю, какая-нибудь запчасть приедет и ремонт осуществится. Мобильный телефон – это то, что у нас всегда под рукой, то, что нам нужно там буквально каждый час. Поэтому ремонт телефона был всегда связан с тем, что клиенту горело. Вот вам телефон, верните мне его желательно через 5 минут отремонтированным. А это упирается в то, что для такого ремонта нужны запчасти под рукой всегда. В Митино это решалось. А во всех точках, вот этих маленьких, которые и в торговых центрах, и отдельно где-то еще есть, это усложняется тем, что большого количества запчастей не может быть в наличии. Либо владельцы этих точек закупают огромное количество аккумуляторов и дисплеев. Ну, это, собственно, основные запчасти, которые меняются в телефонах, которые выходят из строя. Либо они также всеми силами уговаривают клиента оставить телефон на какое-то количество суток. Вот. Плюс в таких организациях, вот эти маленькие точки в торговых центрах, я несколько раз подходил, спрашивал там на какую-то конкретную модельку, просто интересовался стоимостью, сколько стоит заменить экран, заменить аккумулятор. И я знаю эти цены, реальные. То, что я слышал, это всегда было x2, x3 от, скажем так, адекватной цены. От той, которую назвали бы человеку в каком-то стационарном сервисном центре. Ну, стационарном я имею в виду, полноценном. Вот. Кто-то остается.
Понятное дело, что им аренду, аренду тоже надо отбивать как-то. И вот это вот
аренда плюс очень многие подобные точечки, все мы знаем, как эта сеть одна называется, там очень большая плата за франшизу идет. Поэтому если человек готов за это переплачивать, он остается там.
Я один раз зашла в ТЦ на районе. Первый этаж полупустые, то есть половину не сдано помещений. Но то, что есть, 5 было поклейщиков телефонов, 5 рядом на пустом этаже. Я думаю, что они делают? Как будто это не тот бизнес вообще, что-то параллельное есть.
Давайте вернемся к компам, наверное, потому что у нас тут по плану еще. Сейчас, как бы закрутить-то так? Давай вот так вот по поводу сервиса и франшизы. Технику Apple к вам носит или только X86?
Носят, конечно.
И вы ей тоже спокойно занимаетесь?
Да. Маки без проблем ремонтируем. И старые, и новенькие, там, где что-то перепаять нужно. И старые модельки приносят там, где ремонт существенно попроще. Аймаки носят, в том числе толстенькие, старенькие, которые с 3 пальца толщиной. Да, сотрудники у нас для этого тоже есть, кто в этом разбирается.
Какой был самый сложный ремонт в целом? Что такого прям заставило страдать?
Самый сложный. Мне вспоминается ноутбук Lenovo Legion Pro в очень навороченной конфигурации, там Ryzen 9, видюшка, по-моему, 4080. И суть была в том, что ноутбуком пользовались, и он сильно перегревался. Ну, аппарат сам по себе горячий с такими компонентами. И, вероятно, ну, его и как бы и не чистили, и, может быть, ставили, там, не знаю, на диван, ну, где-то, где ворс, где мягкая поверхность, где не было достаточного потока воздуха. В итоге он сломался. А как именно сломался? У него выгнула плату материнскую от перегрева, и у центрального процессора поотрывало пятаки, то есть центральный процессор ну, частично оторвался от материнской платы. Это все как бы ерунда была бы, если бы не одно «но». Конкретно в этой модели ноутбука практически вся материнская плата залита сверху компаундом. Соответственно, ты не можешь просто погреть центральный процессор, выпаять его, накатать шары заново и прилепить обратно. Ты поднимаешь всю материнскую плату, все элементы. Ну, во-первых, это очень долго расщеплялось специальной химией компаунд, чтобы все это разъесть. Потом поднималась куча элементов, перепаивалась и закатывалась обратно. Я не соврать бы, наверное, ремонт делался что-то около 2 или 3 недель. Причем не так, что вот что-то мы с ним сегодня сделали, и пусть он там 2 недели лежит, ждет, когда мы с ним притронемся. А именно так, что мастер каждый день с ним чего-то делал. Вот это был сложный ремонт.
Оно того стоило?
Это того стоило. Ноутбук стоил порядка 300 тысяч рублей. Мы себе за ремонт взяли, если не ошибаюсь, 25 чистой прибыли тысяч.
Как-то очень скромно.
Ну, слушай еще.
За 3 недели работы, да, звучит скромно.
Ну, я не говорю, что 3 недели с утра до вечера мастером занимался. Но каждый день делал какое-то время.
Ну, из серии залил химией, чтобы компаунд отстаивался, да?
Там? Залил химией, потер, да. За ночь оно от, ну, расщепилось. Он на следующий день там уделил 15 минут, очистил, еще залил. То есть по чуть-чуть, но это делалось каждый день. Когда все было снято, он уже вычистил, перепаял, ну и потом заливали снова.
Окей. Самый странный ремонт. Вот что такого странного приносили, что запомнилось?
Странного?
Странного. Ну, я не знаю, секс-игрушку там какую, не знаю, ну вот очень странное, что-нибудь раритетное. Ну там вот именно что подходит под категорию странное.
А, странное, кринжовое что-нибудь такое. Слушай, ну, да. Я...
Дэнди, PlayStation.
Ставки мы, кстати, тоже ремонтируем. Дэнди, Сеги тоже приносили, но мы от этого просто отказываемся, потому что это экономически невыгодно. Дешевле просто аналогичную БУ исправную купить на Авито и все, чем платить мастеру за ремонт такого устройства. Прям кринжового-кринжового я, наверное, честно говоря, не вспомню. Может быть, немножко такого удивительного, необычного. Это иногда, в том числе до сих пор, и вот буквально я вчера был в мастерской и видел, что ситуация повторяется. Приносят компьютеры где-то 2000-2005 года. Очень-очень старые машины. А заказчики в подобных случаях это всегда юридические лица. Причем ну, какие-то более-менее крупные юрлица. Суть в том, что на работу с этими компьютерами настроен какой-то дорогой станок. Либо какой-нибудь там, ну прям ЧПУ-станок, либо фрезер, либо, не знаю, вот у нас один из клиентов, это организация, которая снеки производит. Вот у них от одного из таких компьютеров вот эта конвейерная линия работает.
У меня, подтверждаю, у меня знакомый искал буквально полгода назад для автосервиса там что-нибудь уровня Core 2 Duo или вот такой же тоже древности, вот прямо постарше желательно.
Mm-hmm. Ну вот компьютер, который вчера принесли, от него томограф работает, который стоит миллионы рублей.
А почему его нельзя поменять? Лицуха прям к железу?
Там, да, там прямо к железу, к серийным номерам материнских плат и так далее. Очень такие жесткие прям лицензии.
Как будто бы это надо виртуализировать и все. Или это не поможет?
И, нет, я уверен, что все это решается, но только это решается в одном случае, когда оно сейчас работает, и нужно просто спокойненько переделать это по-другому. А когда никто ничего этого не делал, и вот оно сломалось... Люди вынуждены ремонтировать 20-25-летний компьютер, дабы это снова работало.
Печальная история.
Ну, увы, но это реальность.
Да, их уже раз пять списать должны были, эти компьютеры.
По поводу списать, я знаю, что в Европе по Европа, Штаты по регламенту замена компьютерной техники в крупных организациях это порядка 4 лет. 4 года компьютер работает у сотрудника, потом его забирают, выдают новый, а старый компьютер, ну, либо совсем под списание, либо распродают там за какие-то небольшие деньги тем же самым сотрудникам внутри организации. А у нас я слышал, что цикл 7 лет. Но реальность такова, что используются даже очень старые машины.
Ты знаешь, когда компьютер Морзенко отбивает тебе, добей меня, пожалуйста, хватит меня мучить, да, ты ему, нет, я тебя все-таки починю. Что вы точно не чините? Обоссанные ноутбуки, вот какие-нибудь такие, там, утопленников каких-нибудь диких. С чем вы отказываете?
В чем мы отказываем? Мы отказываем, первое, обоссанные, как ты правильно сказал. Почему?
Я во-первых, так учинила.
Ну, мы когда-то тоже такие чинили, но сама после этого перестали. Ну, после многих таких случаев перестали. Во-первых, моча – это очень соленая жидкость. Она очень сильно разъедает платы. Если плата разъедена прям до слоев, ну, платы межслойные, межслойные – это проводящие дорожки, когда повреждаются, ремонт этого становится, ну, прям нерентабельным очень. В некоторых случаях невозможно, в некоторых возможно, очень-очень сложно. Зачем? Если можно купить целиком просто новую плату. Залитые, ну, ноутбуки в большинстве случаев, там под замену идет и корпус, который попахивает, и клавиатура, и память, и все-все-все. Ну и фактически ремонт компьютера сводится к тому, что надо заменить все запчасти. То есть новый компьютер взять. Ну или аналогичный БУ. Плюс, опять же, нам не очень хочется, чтобы это все ароматно благоухало на всю нашу мастерскую. Мы тоже люди, нам тоже это неприятно. Поэтому все, что контактировало с мочой, мы в ремонт не берем. Второй момент.
Прости, я перебью. А вы вот заранее по запаху определяете? Или, ну, то есть он...
Слушай, только... ну, люди, как правило, в этом плане не стесняются. И прям сразу приходят и говорят, что произошло. Такого, знаешь, кота в мешке нам не приносили, что вот оно вчера работало, а сегодня перестало. А потом выясняют, что это котик написал. Нет, такого я не помню.
Вот у меня была история. Было два компа, я уже не жила в том месте, где они были. И кот обозлился из-за того, что... Из-за чего не будем говорить. А кот о психологии. И он два компа геймерских засал. И я из двух один смогла собрать чисто выбрасыванием блочным. Кое-как.
Ну вот, у тебя было два ноутбука, стало один, минус один ноутбук целиком.
Ну это компы, не ноуты были.
Ну, пусть компы.
У меня была история, что я один раз пришла к сестре, а у нее комп, частный дом, комп стоял на полу, и у нее там была просто на видюхе мертвая мышь.
О, такое нам приносили, слушай, это обыденность. А компьютеры со сдохшими мышками... Нам, мышками, ну, имеется в виду грызунами, животными, нам приносят, ну, так, ну, раз в год точно приносят. А вот компьютеры, внутри которых тараканы, мы их любовно зовем фиксики, это к нам приносят, ну, там, не знаю, раз в три недели, ну, раз в месяц, хорошо, прям точно.
Тараканы же пропали, целая теория заговора есть, что тараканы пропали.
Вообще. Ну, может быть, они пропали, на самом деле они просто прячутся в компьютерах. Эти компьютеры почему-то приносят нам.
Переселились.
Не, регулярно.
Какой-нибудь комп со склада, какой-нибудь пищевой промышленности.
Да, да,
вот
да.
Вот этот
да,
корт
да,
ВАДО, легко. Который там...
Да. И системные блоки. Тараканы, мертвые тараканы, это прям обыденность.
А второе, что ты говорил, вы не чините, кроме обоссанного?
Второе мы не чиним, кроме обоссанного. Ну там второе, потом еще будет третье. Второе, это мы немножко возвращаемся к разговору о старой технике. Мы не чиним очень старую технику. То есть, когда нам несут DDR1, DDR2. Вот когда речь идет о юрлице, и они говорят, спасите, помогите, надо. Ну, объективно надо, как бы мы тоже это все понимаем. А когда к нам приходит просто физик и говорит, вот у меня компьютеру 20 лет, почините его, он еще 20 лет проработает. Мы просто говорим нет. Потому что, во-первых, это ну, нерентабельно клиенту. Мы возьмем те деньги, которых этот компьютер даже 3 раза не стоит. Плюс, если что-то вышло из строя, это проблема с запчастями тех лет. Плюс, даже если мы этот компьютер вылежим, работать он будет ну, крайне-крайне медленно по сравнению с тем, что могло бы быть. Поэтому в подобных случаях мы просто людям предлагаем все-таки наконец-то собрать новый компьютер, ну, либо помогаем выбрать в магазине какой-нибудь ноутбук. А если клиент на это соглашается, ну, в большинстве случаев так и происходит, потому что люди тоже как бы в основном, ну, адекватные, и приходя там на ремонт с 20-летним компьютером, пусть там 15-летним компьютером, да даже, ну, да, 10, 15, 20 лет, а люди все-таки понимают, что есть риск того, что им скажут, что все, давайте новый. А третье, это к нам периодически звонят или даже без звонков приносят какую-то совсем уж мелочевку и просят починить там, не знаю, перепаять какой-нибудь один конденсатор, еще что-то там, детскую игрушку починить и прочая мелочевка, которая просто стоит целиком. Новое на том же самом Озоне Wildberries, там в 3 раза меньше, чем у нас стоит час работы мастера. Ну и, соответственно, зачем? Но у людей почему-то есть, у некоторых есть мысли, что мастер будет там за 200-300 рублей сидеть час и ремонтировать их игрушку.
У меня есть замечательная история, как у меня сломалась подсветка в мониторе, еще квадратном, но уже ЖК-шном. Я решил, ну, быстро погуглив, я понял, что это подсветка. Разобрал монитор, оставил его в разобранном состоянии. Через неделю доехал до рынка, купил запчасти и паяльник. Потом об этом всем забыл на 1-2 месяца, вернулся к монитору. Все спаял, включил и понял, что пока он лежал, матрицу кто-то колкнул из домашних. На этом я понял, что... что ремонты не мое, своими руками, по крайней мере.
У меня из такого из кейсов было тоже сестра. Она ну, хочет играть на дисках. А сейчас нигде не в ноутбуках нет уже DVD-приводов. Я ей просто покупала привод, и человек стал самым счастливым на свете.
Ну, внешний привод оптический.
Да, просто. Да, да. Я ей просто выслала, и все.
А между прочим, я, наверное, скажу, что раз так в 2 месяца кто-то из наших клиентов говорит, что оптический привод ему нужен.
Вот, я думала, никому он уже не нужен.
Не-не-не, бывает. И вопрос решается просто покупкой внешнего оптического привода. Ну, если вдруг клиентский вышел из строя.
Давайте перейдем к чему-то более позитивному и новому. Сборочки, новые ПК. Чё как, насколько мастерская зарабатывает, потому что я так понимаю, что каждая собака стула на Авито хочет заниматься сборками и берет процент аки мастер ремонта по дому, который берет.
Как риэлтор, да?
Подожди, мы должны поныть на цены на память.
Это очень больно.
И когда ПК стал роскошью. А не каким-то инструментом, когда там год копишь на ПК геймерский себе.
DDR3 не старье, а вполне себе рабочий компьютерный
артефакт. Да.
Вы сейчас прям по-больному. Я хотел новый сервер для нашей компании приобретать до Нового года еще. И 128 гигабайт оперативной памяти казалось чем-то таким очень реальным. Но момент был упущен, и теперь 128 гигабайт оперативной памяти — это дорого.
Ты знаешь, я успел купить сервер на 256 гигов оперативной памяти бэушной, и теперь кусаю локти, почему я не купил их 2 сразу, хотя хотел. Как с биткоином практически.
Я в сентябре 2 геймерских компа купила, и, блин, я тоже счастливый человек.
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Классика.
Слушай, ну ладно, ладно, сервер, серверные матери... ну, типа, серверная оперативка еще стоит более-менее, потому что она серверная, ее в Китае очень много. Ну, там DDR4, ну, типа DDR3 особенно, вот. Поэтому Хуананджи, вот, переходя к теме выпуска, возвращаясь, Хуананджи на DDR3 и CC — наше все в ближайшее светлое будущее.
По поводу сборок. Сборки, безусловно, заказывают, причем заказывают регулярно. Само собой, есть пики, это Новый год, это начало учебного года. Это прям вот такие два периода, когда мы сидим и просто чувствуем себя заводом по производству компьютеров. Ну и на протяжении года, безусловно, тоже люди парк себе обновляют. По самим сборкам по-разному. Кому-то нужен офисник. Ну, то есть люди говорят, что нам вот лазить по интернету, смотреть фильмы, ютубчик, музыку, все, госуслуги какие-нибудь. Соответственно, там будет что-то лайтовенькое. А кто-то берет для игр. Кто-то для видеомонтажа берет, фотомонтажа. По-разному, под запросы собираем. А стоимость сборки у нас фиксированная, на данный момент это 16 200 рублей, она не зависит от запчастей, которые используются. То есть что там запчастей накупится на 30 тысяч, что там запчастей накупится на 300 тысяч. На работу мастера это никак не влияет, по большому счету. Ну, понятно, что собрать офисник займет там на полчаса меньше, на 40 минут, чем компьютер, где там будет видеокарта большая и прочее. Но мы это, ну, так сильно не учитываем. Вот. И, само собой, туда ставится софт и операционная система, и прикладной софт, который нужен клиенту. Все это обсуждается, когда клиент приходит и говорит: «Хочу компьютер».
Ну, клиент же не выбирает запчасти. Мало какие клиенты выбирают запчасти.
Клиент не выбирает запчасти, а у клиента мы спрашиваем, зачем оно вам надо. Может быть, вообще не будем никакой компьютер покупать? Зачем вы хотите потратить деньги? И клиент уже в ответ говорит: а я хочу поиграть в эту игру, хочу там видеомонтажом заниматься, хочу просто заходить на ютубчик. И на основании того, что скажет заказчик, мы уже понимаем, какой компьютер ему нужен, и, соответственно, принимаем решение, какие запчасти заказать.
Подожди, а ты ему не даешь выбор 2-3 варианта? Или ты прям вот декларативно один вариант, у тебя один пак?
Клиенту, как правило, дается на выбор размер оперативной памяти, либо вот сеть, ну, допустим, если берут офисник, то это, как правило, 16 гигов оперативки, но опционально 32. И по поводу объема диска, либо там 500-ник, либо хотите с запасом на побольше, там, 1000-ник, 2000-ник, если вы будете хранить фотки и так далее. А выбирать блок питания? Нет, клиент в этом не разбирается. Выбирать процессор? Нет, клиент в этом не разбирается. Выбирать материнскую плату? Нет, зачем? А разговор, который состоится между мастером-приемщиком и заказчиком, он обычно минут 20 занимает в подобном случае. И заказчику задаются такие вопросы: вот как вы этот компьютер будете использовать? Будет ли подключаться интернет-проводом или по Wi-Fi? Bluetooth устройство? Планируете ли вы там беспроводные наушники подключить? И прочее, прочее. Там интерьер, ну, в плане какого цвета корпус заказчику взять. Это все учитывается. Какая периферия нужна? Нужна ли вообще? А конкретно технические аспекты того, что там будет внутри, зачем это обсуждать с неквалифицированным человеком?
Ну, я просто опрашиваю, как, ну, как вы ведете диалог. Сейчас просто даже есть, сейчас сборки есть на маркетплейсах даже, условно. Правда, клиент не сможет разобраться, какой из компов ему нужен.
Видел я эти сборки на маркетплейсах, какой-нибудь вот как на DDR3 игровой компьютер, 2 гигабайта оперативной памяти и 4 ядра.
Да, да, если,
мы тоже.
Если клиент тоже отсортирует по цене, то он найдет на маркетплейсе игровой компьютер за 40 тысяч и подумает, что он действительно игровой, да?
Я вам должен сказать, что такие заслуженные старички, как процессор i5-2500, все еще в строю. И мы их иногда видим в новых компьютерах Сазона.
Слушай, по поводу новых компьютеров Сазона. Сейчас у меня... Ну, сборка СБУ. Насколько это вообще осуществимо, нужно, не нужно?
Мы не занимаемся. Насколько осуществимо... Ну, осуществимо. Все возможно реализовать. Мы принципиально этого не делаем. Почему? На БУ ты не дашь гарантию, которую с нас все равно человек требует. Даже те люди, которые вот, приходят, говорят, хочу сэкономить, давайте БУ. Мы человеку объясняем, что БУ – это там с Авито того же самого, с Озона какие-то запчасти. Но мы не знаем, что это запчасти. Это не магазин полноценно, мы не несем за это ответственности и гарантии. Когда что-то с этим происходит, а вероятность того, что с такими запчастями что-то произойдет, существенно выше, при любых обстоятельствах все равно человек придет туда, где ему этот компьютер сделали, собрали, и скажет, я заплатил деньги, оно не работает. А зачем нам это нужно? Мы этого не хотим. Мы собираем компьютеры из новых запчастей, на которые поставщики дают нам гарантию, и мы, соответственно, даем ее клиенту. И в подавляющем большинстве случаев, ну там, не знаю, 99%, эта гарантия не пригождается по той причине, что запчасть новая и хорошая. Кстати, это тоже небольшой нюанс. Мы не собираем компьютеры из какого-то мусора. Ну, банально, мы не работаем по низу рынка. То есть, если это блок питания, даже в какой-то офисник, мы все равно возьмем тот, у которого будет хотя бы сертификат 80+. Мы не ставим твердотельные диски, у которых нету кэша. Даже в абсолютно самую дешевую сборку пойдет SSD-шка с кэшем. Ну и, безусловно, это будет кто-то из именитых производителей. То есть мы сделаем то, что не сломается.
То есть к вам за кинг-спеком на Хуананже не приходить, да?
Нет, к нам не приходить. К нам иногда звонят, спрашивают, мы просто говорим, что этим не занимаемся.
Окей. А вопрос еще немножечко, возвращаясь на предыдущий, про общение с клиентом. А как вы понимаете, какая сборка сбалансированная будет именно для этого клиента? Почему здесь взять, например, не 40-80, а 40-90, или наоборот, там, видюшку попроще, процесс посложнее? Вот. Понятно, что это жизненный опыт какой-то, но вот какая-то общая рекомендация?
Слушай, по поводу вопроса баланса. Это очень важно. Собственно, здесь и кроется, наверное, суть того, как, ну, где можно понять, квалифицированный мастер тебе собирал компьютер. Ну, вернее, не мастер, а мастер-приемщик, который подбирал запчасти. Или неквалифицированный. Можно собрать компьютер с большим перекосом, как делают это в большинстве, ну, частников, либо сами люди, когда покупают запчасти. Но производительность компьютера, ну, если мы говорим про те же самые игры, она зависит от центрального процессора, она зависит от видеокарты, она зависит от оперативной памяти. Если мы возьмем какой-нибудь очень слабенький процессор, но при этом флагманскую видюху 5090, то все равно производительность будет обрезаться уровнем производительности слабейшего компонента, там, процессора. Нет смысла брать 5090 под какой-нибудь очень слабенький камушек, там, под Celeron. Ну, я утрирую, но я думаю, понятно будет. Поэтому важно просто сбалансировать. Там, если у человека, ну, не знаю, какой-то средний бюджет, соответственно, там и будет и средний процессор, и средняя видюшка. Если у человека денег побольше, он готов, ну, немножко вложиться в побольше. Там будет уже и Ryzen 7 хотя бы, и видюшка получше, там, 70-я линейка. Ну, то есть 50-70, допустим, в текущих реалиях. Когда кто-то просит 50-80, 50-90, мы уже с ним разговариваем по поводу того, а зачем вам оно надо? У вас что, монитор 4К? Вы будете там, ну, профессиональный геймер, вы хотите 360 кадров в секунду? И так далее. И практически всегда выясняется, что нет, просто у меня есть деньги, почему бы их не потратить. Лучше сейчас, там, не знаю, какую-нибудь 50-60, которая банально тащит абсолютно все игры на максималках. Ну и про 4К мы не говорим. А раз у вас есть много денег, вы их в банк положите, пройдет 2 года, вы эту 50-60 на Авито и купите 60-60, которая к тому моменту. И она будет тащить уже те игры, которые через 2 года выйдут, тоже на максимальных настройках. И при этом все это время она не будет горячей, она не будет перегреваться, что снижает вероятность выхода из строя. она не будет энергию в диком объеме потреблять, что, опять же, я сейчас не про счета за электричество, это, ну, копейки, а речь идет о том, что это просто больше нагрузки на цепи питания. Того же самого блока питания, материнской платы. Зачем это, если этим пользоваться не будут?
По поводу цен еще вопрос такой. Смотри, в моей голове очень долгое время нормальный сбалансированный игровой компьютер стоил в районе $1000. Ну вот, вот сколько он стоил там, вот, я не знаю, как... С 2002 какого-нибудь там по 2020, вот он как стоил $1000 сбалансированный. Да, он будет тянуть не на максималках, но типа все будет тянуть. Вот сколько сейчас в долларах будет стоить более-менее нормальный компьютер?
1300. Почти. Почти. 1300. Знаешь ли, доллар тоже подвержен немножко инфляции.
Ну вот я об этом, да, что как-то
да.
Надо...
Мне очень нравится подход, когда человек за 1 рубль получает одно яблоко. Когда человеку говорят, что нужно заплатить там 5 рублей, но за это мы дадим тебе одно яблоко и еще 20% от второго яблока, это нерациональная покупка. Я не люблю так деньги клиентов тратить. И обратная ситуация, когда яблоко за рубль, а человек говорит, у меня нет рубля, у меня есть 90 копеек. А за 90 копеек продается там какая-нибудь видеокарта, которая будет аж в 2 раза слабее, чем та, которая за рубль. И вот платить 90 копеек за пол яблока, ну, тоже как-то уже неприятно. То есть у меня, например, нет чувства удовлетворения, что человеку сделали хорошо. Поэтому я всегда в таких случаях клиентам предлагал там, подождать до следующей зарплаты, ну, отложить денежку, докинуть и взять все-таки хорошо.
Какое прекрасное у нас, мне кажется, завершение арки вот сбалансированности. Красиво так. Вот. Что, едем дальше по плану. Кто, собственно, занимается сборками, ремонтами? Кто такой компьютерный мастер? Как он выглядит? Сколько ему лет? Какого он пола, может быть?
Девушки как-то тоже собеседование у меня проходили. Ну, хотели пройти. Несколько было за всю карьеру. Кто такой компьютерный мастер? Я бы разделил компьютерных мастеров на 2 категории. Первое – это компьютерный мастер, значит, такой NK. То, с чего мы все когда-то начинали. То есть это модульный ремонт, это переустановка софта, настройка. Это человек уже, может быть, в целом любого возраста, даже там банально 20 с копейками. У этого человека обязательно должен быть технический склад ума, логика, то есть у него в голове должны быть алгоритмы. Не работает это, значит проблема может быть там-то и там-то. Надо последовательно проверить то-то и то-то, я найду, в чем проблема, там, заменю, нажму кнопочку, устраню, и все заработает. То есть, ну, возраст, повторюсь, может быть любой. То есть это может быть как новичок, так и человек, который уже... ну, там, за 30, за 40 лет, но при этом он по какой-то причине решил в этом вопросе не развиваться и остался опытным маникюрщиком. А есть второй тип мастеров компьютерных, это уже те, кто умеет хорошо паять, те, кто знает схемотехнику, те, кто прекрасно понимает, что выпаять надо вот эту вот именно штучку для того, чтобы все заработало. Ну и там припаять другую аналогичную. Это уже люди, как правило, 30+. То есть мы точно пропускаем там 20-25 лет возраст. Ну и даже побольше, там от 30, я бы сказал. И это люди, у которых уже есть более глубокое образование по физике, по схемотехнике. Вот. В любом случае, тот и тот человек – это люди-перфекционисты, это люди логики, это люди технического склада ума. В большинстве случаев они спокойные, то есть разговаривать с ними ну, приятно. А это люди, которые не любят, я бы сказал, шум, которые не любят, когда их дергают, отвлекают. Они просто делают свою работу, делают ее хорошо.
Какими навыками они должны обладать? Что ты будешь спрашивать на собеседовании? Вот так, наверное, будет правильно спросить.
Слушай, на собеседовании, собеседование полноценное у меня занимает около 1 часа. Я спрашиваю, ну, очень-очень много всего по железу, по программному обеспечению. Но базовые вопросы, которые я задаю, по телефону еще перед тем, как даже человека пригласить на собеседование. Собственно, эти вопросы даже в вакансии указаны, там перечислены и написано, что вот если вы на них сейчас сходу не отвечаете, пожалуйста, ну, не тратьте ни свое время, там, ни наше. Это банальные вопросы. А что такое гипертрейдинг для центральных процессоров? Не все это знают. Что такое тротлинг? Что такое чипсет? Вот здесь, кстати, вопрос, что такое южный мост, северный мост, что такое чипсет, валится прям подавляющее большинство людей.
Ну, давай так. Подожди, южный мост же, наверное, я чисто себя проверить, уже, наверное, все на ЦПУ распаяно. Ну, в смысле, это уже часть кристалла современных.
Юг нет. Юг — это то, что сейчас называется чипсетом, стали называть, а север с 2011 примерно года стал паяться внутри процов. Это знаешь, для чего нужно знать? Когда у тебя не работает USB, ты должен понимать, почему она не работает, какую микросхемку ты будешь потом проверять.
Как раз про последовательность действий, да, что типа...
Да. Про последовательность действий, да, что от чего зависит. Это не ахти какое знание, но оно нужно просто для понимания процессов. Про твердотельные диски спрашиваю, что такое смарт, какие бывают типы памяти, SLC, MLC, TLC, QLC, что это вообще такое, чтобы человек хотя бы в ту тему начал говорить. Кстати, ты не поверишь, но солидная часть людей, которые идут на вакансию, ну, откликаются на вакансию компьютерного мастера, не могут ответить, что такое смарт. Все, о чем дальше там разговаривать. Ну, какие-то подобные простенькие вопросы.
А вендорское что-нибудь в формате 20 моделей железа за последние 10 лет, я не знаю. И вообще, ну, бывают ли какие-то вендоро-специфичные особенности, которые мастеру желательно знать? Из серии, что Asus делает вот так, а, не знаю, Гигабайт делает вот так, и хотелось бы, чтобы ты знал об этом.
Слушай, ну, это не вопрос на собеседование, это уже вопрос, знаешь, advanced уровня со звездочкой. Это уже регулируется опытом конкретного мастера. Да, безусловно, такие нюансы есть, и более того, наверное, я даже на этот вопрос плохо отвечу, так как это не моя компетенция, здесь нужно спрашивать именно мастеров. Но да, такие нюансы есть. Я в мастерской неоднократно слышал, как ребята друг с другом делятся опытом. Там вот принесли процесс, какой-то системный блок принесли с очень горячим центральным процессором. И вот они обсуждают, как в BIOS-е его придушить, подать на него поменьше напряжения, чтобы он кушал, чтобы он выделял меньше тепла. Потому что если ему разрешить есть сколько он хочет, он тебе 250 ватт выбросит в тепло. Ты это не даже ты это даже водянкой в моменте не снимешь.
Мы сейчас пока разговаривали про старое железо DDR3, я такую радость на Авито нашел. Прям старый AMD, я его прям захотел. И находится недалеко от нас. Я боюсь, что я вам его принесу попозже.
Принеси.
Да.
Скажи, а вот стандартные болячки ноутов, ну есть же, как и у машин, болезни моделей. Это у вас передается из поколения в поколение?
Мастера это, конечно, знают, да, типичные какие-то поломки у конкретных моделей. Как правило, это связано с тем, что на конкретной платформе что-то, ну, есть какое-то слабое место, и в большинстве случаев это цепь питания. И из ноутбука в ноутбук перегорает где-то что-то в одном и том же месте. И мастер уже опытный, просто знает, куда лезть сразу, тем самым экономит себе время на диагностике. Находит сгоревший элемент, как правило, во входной группе перепаивает его, и все становится замечательно.
А есть в графическом виде схема траблшутинга? С чего начинать? Прям вот как-то оформляли когда-то?
Я когда-то лично писал должностные инструкции, в том числе расписывал, как делать конкретное какое-то действие, конкретную услугу. Например, вот диагностика. Да, там тоже расписано, что сначала проверяем это, потом проверяем это. Ну и прописано, как именно проверяем.
В инфографике было бы интересно это.
Не делал. Было бы интересно, может быть.
Расписать текст на кормить нейронки?
Слушай, я, Миш, обращусь к тебе по этому поводу, наверное, я вспомню про этот разговор. У нас же летом планируется открытие еще одного сервисного центра в Москве, и к этому я планирую в том числе переписать как раз все должностные инструкции, актуализировать их. И действительно было бы хорошо их как-то, ну, сделать более понятными, более легко читаемыми. Если это как-то можно будет сделать, я буду рад, если не подскажете.
Блок схема и видится вроде как.
Попробуем, подумаем, давай вот так вот скажем.
Да, ближе к делу. Но так, да, конечно, все это прописано, мастера определенные алгоритмы знают действий.
Мастера знают, а что с менеджером-приемщиком? Как он выглядит? Сколько ему лет? Человек, не закрывающийся табло? Или как это?
Да, это человек, который должен уметь разговаривать. Здесь я не открою какого-то секрета, это то же самое, что мастер-приемщик в автоцентре, в сервисном центре по ремонту машин. Это человек, который может услышать клиента, самое главное понять, что клиента не устраивает в компьютере. Потому как, вот знаешь, приходят люди и говорят, мне надо переустановить Windows. Ты говоришь, зачем? И тут начинает выясняться, что на самом деле Windows ему переустанавливать не надо. А делать нужно на самом деле что-то другое. Мастер-приемщик – это человек, обязательно имеющий опыт, ну, ремонта компьютеров. То есть он должен понимать, где, что и как. А это человек, который обязательно умеет разговаривать с людьми, умеет их услышать. Умеет направить диалог в нужное русло для того, чтобы, давай скажем уж прямо, сбивчивый поток бессвязных слов заказчиков, ну, человека, который не понимает, о чем идет речь, но при этом этот человек искренне желает тебе помочь, дать как можно больше информации, но говорит все не в кассу. Задача мастера-приемщика не грубо, но все-таки выудить именно нужную информацию и не тратить время на воду. Вторая задача мастера-приемщика – это, безусловно, оформление заведения заявки в базу, распределение заказа, там, какому мастеру, на какой день все это пойдет. После того, как мастер выполнит диагностику, эту диагностику нужно принять и оформить. А опять же, здесь уже идет вопрос коммуникации. Мастер, технарь, говорит на своем языке, который клиенту не очень будет понятен. Задача мастера-приемщика – преобразовать это в слова, понятные клиенту. Затем заказчику позвонить, рассказать, что там с его компьютером было не так, что с ним можно сделать и за какие деньги, дабы прийти к желаемому результату. Ну и клиент уже скажет, там, это я хочу, это не хочу, на это согласен, на это не согласен. Опять же, мастер-приемщик заполняет документацию, поручает мастеру выполнить те работы, которые были согласованы, при необходимости закупает запчасти поставщиков. И когда компьютер готов, он проверяет, что все действительно готово. То есть у нас, ну, проверка идет такая перекрестная. И уже звонит клиенту, выдает технику. Когда техника клиенту выдается, опять же клиенту по договору там прописаны все работы, какие выполнялись, какие запчасти менялись. Мастер-приемщик должен заказчику прям по каждому пункту отчитаться. Вот это было выполнено, вот здесь это можно посмотреть, это здесь. Таким образом клиент четко понимает, что то, что ему обещали, сделали, и то, что задача, которую он перед нами поставил, решена.
А старые запчасти возвращают?
Да, обязательно в руки клиенту. У нас железное требование, независимо от того, в каком состоянии запчасть, она всегда отдается клиенту в руки.
Чтобы не было вот этих мыслей, что ничего не поменяли.
Чтобы даже никакой мысли, да, малейшей не было, что клиенту там что-то подремонтировали на соплях вместо того, чтобы заменить запчасть на новую.
А да, написали новую, требование. Да.
Да. Железное требование.
Звучит так, что в приемщике должны бывшие ремонтники идти со софт-скиллами.
Да.
Будто бы это еще все более так. Редкий кейс.
Это еще более редкий кейс.
Чем ремонтник.
Да. Найти квалифицированного менеджера, мастера-приемщика, существенно сложнее, чем найти мастера. Это, по большому счету, должен быть такой...
Кто больше получает?
Менеджер, мастер-приемщик. Это должен быть уставший мастер, который не хочет больше ремонтировать, но который при этом научился разговаривать.
И тут, возможно, женщины бывают, нет?
У меня в компании за все годы не было. И ни в одной из компаний коллег и конкурентов, опять же, я девушек на этой позиции тоже не видел. Потому что не только софт-скиллы, но и все-таки нужно перед этим быть мастером. Hard-day. Девушки-мастера, я, наверное, за свою жизнь два их только встречал. И это было давно в московских компаниях.
Удивительно, но встречаются в магазинах с электричеством, вот, где тоже надо специфические знания иметь, подобрать клиенту. Этот. Там встречаются женщины, встречаются в хозтоварах женщины. В хозтоварах ты тоже не всегда разберешься, что конкретно тебе нужно, а здесь, получается, не бывает.
Ну, понимаешь, выучить номенклатуру – это одно, а именно осуществлять ремонт – это другое. У меня пару раз пытались пройти собеседование девушки из известного нам всем оранжевого магазина техники, которые до собеседования уверяли меня, что вот они все это знают и они хотят в ремонт. Я не отказал.
В менеджера, в ремонт именно, да?
Слушай, ну, в мастерскую. Там как бы, я не помню. Я, может быть, сейчас, наверное, обманываю. Сказал, что в мастера. По-моему, все-таки в менеджеры, да. Но не проходит по знаниям. Знать номенклатуру и знать, что как настраивать, ремонтировать, это абсолютно разные вещи.
Немножко грустно в преддверии 8 марта, но ладно. У нас был выпуск, где там женщины изобрели и программирование, и все, и тому подобное.
Давай перейдем к более вкусному, про деньги чуть-чуть. Вот, потому что ты сказал, что собираешься открывать компьютерную мастерскую очередную. Сколько стоит в Москве, в Подмосковье, из чего складываются затраты? Для тех, кто нас дослушал до конца.
Вишенка на торте, да?
Теперь про интересное, да.
Слушай, ну, стартовое это нужно отдать 3. Это чтобы сделать базовый ремонт, ну, там мебель определенную купить. Это чтобы купить оборудование, купить какой-то набор ликвидных запчастей, которые будут уходить. То, что первые полгода сервисный центр работать не будет в прибыль вообще. То есть он будет приносить ноль. Но людям все равно нужно будет платить зарплату. Аренду нужно будет платить. Безусловно, это не так. То есть понятно, что хоть какие-то деньги сервис будет приносить, там даже буквально через неделю уже. Но все равно надо закладывать худший сценарий. Вот.
А вариант, когда я снял комнатушку в подвале, сам мастер-приемщик, сам ремонтник, и вот это все. Вообще, ну, типа, имеет ли он хоть какие-то перспективы? Потому что 3 сходу в Москве, даже в Москве, звучит тяжеловато как-то.
Ну, давай так. 3. Сейчас звучит не тяжеловато. И именно от этого и тяжело. К сожалению, деньги обесцениваются. Нет. Ситуация, когда один человек говорит, я хочу открыть компьютерный сервис, в котором я буду всем, это не жизнеспособно. Человек не сможет банально уделять время тому, чтобы обеспечивать поток клиентов и при этом осуществлять сам ремонт. У него будет получаться плохо и то. У него будет и мало клиентов, и плохо он будет что-то ремонтировать. И знаешь, даже не столько плохо, сколько мало будет ремонтировать, потому что он будет отвлекаться на другое. В итоге будет ситуация, что человек отбивает аренду помещения, оставляет какие-то деньги себе на еду, не имеет точно никакой маржи в том плане, что имеет возможность с нее откладывать деньги на амортизацию техники, которую он, допустим, закупил в начале. Соответственно, потом будет ситуация, что техника вышла из строя, а взять деньги на новую негде.
Потому что за не техника? Откладываешь. Паяльные станции?
Паяльные станции, микроскопы, компьютеры сами банальные вот для мастеров, для мастера-приемщика. Компьютеры для мастеров, туда подключается, опять же, техника клиентов, которая проверяется. Материнские платы на каждый сокет, дабы была возможность проверить исправность центральных процессоров. Центральные процессоры на каждый сокет, для того, чтобы можно было проверить платы. оперативная память всех типов, в том числе там с определенными нюансами по количеству ранков и чипов. Ну, то есть не везде, нет такого, что DDR3, она воткнется везде. Нет, там есть свои нюансы. А все это тоже закупается. Расходные материалы, которые вроде как мелочь, ты посчитал, и выясняется, что у тебя банально каждый год расходников на 300-350 тысяч уходит. Куча всего. Переходнички разные, тестовые, опять же, твердотельные диски всех форматов. Тебе нужно иметь небольшой склад, витрина, склад, где будут лежать ликвидные запчасти, те же самые блоки питания, твердотельные диски разных размеров, емкостей, оперативная память всех типов разных емкостей, вентиляторы, проводки банальные какие-то. Вот эта номенклатура всего этого достаточно большая.
Какой полноценный ответ, да.
Ты вот начал разговор с паяльной станцией. Паяльная станция. А к паяльной станции нужен набор разных жал. А к паяльной станции нужен припой разных типов. А к паяльной станции нужно еще флюс, оплетка и так далее. Там для снятия она тоже бывает разная. А паяльная станция, это, знаешь ли, тоже есть нюансы. Можно купить за 5000 рублей с Алиэкспресса что-то, где есть жало, а можно купить что-то за 650 тысяч, типа ThermoPro, с нижним подогревом, с инфракрасным столом и так далее. Есть нюансы.
Как говорится, спасибо за развернутый ответ.
Пожалуйста.
Так. Что, посмотрим, что у нас еще в плане. Забыли спросить. И, наверное, будем завершать. Нас спрашивали про безопасность, вдогонку вопроса, о том, что мастерские копируют информацию с диска, в том числе и себе. Мошенничество, репутация, информационная безопасность, вот это вот все.
Я сейчас, возможно, удивлю кого-то, в том числе автора этого ответа, но данные с компьютеров клиентов копируются практически всегда. Шок, да? Потому что люди не хотят потерять свои данные, когда отдают компьютер нам на ремонт. И если в процессе диагностики выясняется, что у них выходит из строя диск, жесткий, либо твердотельный разваливается, то мастер-приемщику клиент спрашивает, нужны ли вам данные, которые на компьютере находятся. Там, не знаю, документики, фотографии и так далее. И в 99% случаев мы слышим в ответ, конечно, нужны. Что такое бэкапы, не знает из физиков никто. И данные нужны. После этого диск подключается к нашему серверу. Туда передирается все, что можно передрать. Диск меняется, переустанавливается система, программа, и человеку обратно закидываются его фотографии, документики и прочее. И на всякий случай, по нашему регламенту, месяц эти данные хранятся у нас. Для того, чтобы клиент, в том числе, в случае там утери, потери еще чего-то, или там, не знаю, не все ему перенесли, из образа можно было перенести клиенту все обратно. Старый диск клиент, конечно, возвращается. Как это регулируется? Ну, во-первых, в договоре, который подписывает клиент, безусловно, при передаче нам техники, безусловно, указано, что мы не несем ответственность за его данные. А самое главное, это с чего мы начинали наш подкаст, это вопрос репутации. Безусловно, эти данные никуда не уходят. Да, они хранятся, мы их копируем, вставляем, они лежат у нас на сервере, но никуда они не уходят. А банально мы даже и не знаем, что это за данные, у мастеров и времени нет там что-то, не знаю, смотреть, проверять. Даже если нам попадется, там, не знаю, какой-нибудь компьютер, на котором будет файл криптокошелька с миллионом долларов, мы даже об этом не узнаем. Ну, господи, файл копировать, вставить, все. Ну, или целиком снять образ с диска. Что, кстати, не всегда получается, потому что диски, как правило, в очень плохом состоянии приходят. И тогда спасибо, что хоть что-то оттуда выделится, вычитается. Репутация. Это регулируется репутацией и тем, что мастерам просто не до того.
А фейлы расскажешь? То у нас успешный успех. Фейлы? Фейлов там не бывает в жизни?
Фейлы. Конечно, бывает.
Может, там на заре, когда...
Если говно может случиться, оно обязательно случится. Да. Все так.
Забавные фейлы, которые можно озвучить.
Это не забавные фейлы, но но это фейлы. А вот мы сейчас говорим про данные как раз. Помню, была ситуация с потерей данных. Это был новый масть, это было года 2-3 назад, не помню, 3, наверное. Устроился на работу новый мастер. Ну, то есть, как бы регламент он все это знает, все вроде умеет, но пока еще рука не набитая. И он делает бэкап с жесткого, с твердотельного диска клиента, который помирает, диск помирает. Он не убеждается в том, что бэкап снялся полностью, и он сразу начинает ну, выполнять какие-то работы. А когда он хочет накатить данные обратно, выясняется, что бэкап там типа 0 байт. Ну, не 0, но вот сколько-то. То есть данных фактически нет. Такой косяк был. Такой косяк был. Косяки, которые менее критичные, но, ну, скажем так, более регулярные, это банальные сроки. Перенос сроков. У нас просчитано, сколько в среднем там времени уходит чистого времени мастера на один компьютер. И на диагностику, там, и на какие-то дальнейшие работы, которые согласованы. Естественно, все это есть, скажем так, в таблице, и регулируется, какие работы когда будут выполняться. Но реальность обычно более жестокая. И нередко выясняется там, при разборке компьютера, что, допустим, у человека полностью внутри развалились крепления петель дисплея. И ты этот компьютер обратно не соберешь, не проклеив петли или еще какую-то работу. Соответственно, это сроки, это срыв сроков. А плюс мы зависим от поставщиков. Понятное дело, что ликвидные запчасти, типа оперативной памяти разных типов, твердотельных дисков, это все у нас в наличии есть, оно расходится как пирожки каждый день. А если нам нужно заменить экран, клавиатуру, аккумулятор, систему охлаждения в конкретном ноутбуке, это не ликвидная запчасть, и она всегда заказывается под конкретный заказ. И в зависимости от того, где она находится, на каком складе, мы ее ждем там 3-4 рабочих дня, недельку, или, может, она даже из Китая будет месяц ехать. И, соответственно, если поставщик эту запчасть на самом деле на складе не нашел, отправил не в тот день, отправил не туда, или кто-то, ну, какая-то транспортная компания тоже что-то где-то потеряла, сроки поставки увеличиваются, а крайние, естественно, мы. Ну, собственно, так и должно быть, это норма. А претензии у заказчика к нам. Единственный способ сгладить это только более-менее заранее самим контролировать, действительно ли оно едет. Если не едет, потрясти поставщика и прям сразу звонить клиенту и говорить, что вот вовремя не выслали, сроки увеличатся.
Какие-нибудь перепутки клиентского железа или...
Нет, такого не было.
Почистка порнушки, там вот это вот такое всякое.
Ну смотри, это разные вопросы. По поводу перепутки железа точно нет. Вообще такого не помню. Ну, по крайней мере, мне ребята об этом не рассказывали. Ну,
CRM хорошая, да?
CRM-ка, более того, вот у нас мастерская разбита на две зоны. Клиентская зона и мастерская. Вот в мастерскую зону не проходит ничего не физически не промаркированного. То есть задача мастера-приемщика прям приляпать наклеечку с номером заказа на блок питания, на ноутбук на крышку, на ноутбук снизу. А мастера, когда технику разбирают, они обязательно сразу маркируют оперативную память, жесткие диски. Потому что техники, ну там десятки ноутбуков лежат одновременно. Если бы этого не было, это точно путалось бы. Вот здесь мы прям надрочились в этом плане. Я не помню истории, когда кому-то что-то когда-то меняли. Меняли, путали. А второй вопрос был по поводу порнушки. Подчищали порнушку, не знаю, если там были какие-то клиентские данные, то я говорю, несмотря, оно все копируется, вставляется. Наверное, и порнушка тоже там была. Ну, не, наверное, 100%.
Но я имею в виду больше про софтовое обслуживание, то есть какие-нибудь кейсы такие постыдные бывают чаще всего, да? Я никуда не нажимала, у меня вылез баннер.
Ой, это история 10-15-летней давности. Полно это было, да. Но это, знаешь, это воспринимается уже как такая обыденность, и мы на это даже внимания не обращаем. Это вот если взять какого-нибудь неопытного там 20-летнего Юношу, который решил стать компьютерным мастером, ну, он будет улыбаться. А вот мы, дядьки, которые там по 30, 35, 40 лет, мы это видели десятки раз. Нам просто как можно быстрее надо отремонтировать компьютер, заработать себе денег, получить довольного клиента, а вот разглядывать там брюнетка или блондинка, ну просто не хочется, некогда, не до того, скучно. Но кринжатина, Михаил, я вспомнил.
Я ждала.
Кринжатинки, да, немножко. И прячется она в порнушке. А, у нас есть, скажем так, подработка, второе направление нашего сервисного центра. Мы занимаемся оцифровкой старых носителей. Старые видеокассеты, VHS, Video 8, Mini-DV, вот это вот все, слайды, негативы. И, само собой, вот там периодически проскакивает порнушка. И мы ее видим, потому что, ну, когда оцифровка прошла, мы смотрим, что за запись, в каком качестве, как оно получилось там, перед тем, как записать это на носитель заказчика. И порнушка там проскакивает. А более того, иногда проскакивает порнушка прям домашняя. То есть не просто запись home какая-то.
Хоум-видео.
А хоум-видео, да, люди сами поснимали, записали. Да, и были разные ситуации, ну, что люди сами этого не знали, там, засмущались и так далее. А были ситуации, когда люди прям четко знали, что там. То есть и это не один, не два случая было, это прям вот, ну, случаи-случаи, там, ну, до 10, наверное, но больше 3 точно. Когда приходили и прям четко говорили, вот кассета, там что-то очень интересное. Пообещайте, пожалуйста, что это не всплывет на каком-нибудь онлифансе, и оцифруйте. Там моя молодость. Ну, что, цифруем, отдаем. Люди довольны. Нам тоже приятно, что мы людям помогаем.
Ностальгия.
Ностальгия, да.
Спасибо большое. Очень позитивный разговор получился. Понятен ваш рынок. Очень приятно окунуться в вашу специфику. Не моя область. Но по молодости приходилось тоже ковыряться. Не без помощи мужчин и Гугла. В общем, редко этим занималась. Когда-то занималась для себя, под себя что-то там чинила. Спасибо, что вы есть, помогаете людям. Действительно, ниша большая, я думаю. И в России, и не только в России, и в Москве, и в регионах вообще всегда были нужны такие мастера, тем более у вас поставлено все так основательно, договоры, там, бэкапы, вот за это лайк. Приятно было познакомиться.
Спасибо вам, что позвали.
Ура, мы за 1,5 года наконец собрались записать выпуск. Спасибо слушателям, что нас дослушали.
Пока-пока.
Всем спасибо, пока.